Такие события случались постоянно. Правда, внутри его головы. А потом он увидел то, что произошло дальше. Умчалась прочь стрелой золотистая поджарая тень.
— А я что говорил? — завопил вслед Рон. — Они еще получат трубу старьевщика неем концом. Разрази их гром, десница тысячелетий и моллюск. А я же говорил!
Когда появилась Ангва, господ быстро завилял тем, что формально считалось его хвостом.
— Переоделась в нечто поудобнее, —
похвалил он чуть неразборчивым голосом. Кость из пасти он так и не выпустил.
— Молодец! Я тут принес тебе маленький сувенир.
Наконец он бросил кость на мостовую. С волчьей точки зрения она выглядела ничуть не аппетитнее, чем с человечьей. — Зачем? — спросила Ангва.
— Слушай, что ты капризничаешь?
— укоризненно сказал господ.
— Отличная кость. Все настоящие заводчики дворовых собак настоятельно рекомендуют.
— Забудь, — велела Ангва. — Как ты обычно пробираешься в гильдию наемных убийц?
— А потом мы могли бы покопаться в помойках, что на Федорской дороге, — предложил господ, стуча по земле обрубком хвоста. — Там такие крысы. Волосы встают дыбом даже на... — Нет, все правильно. Забудь, что я заикнулся об этом,
— произнес он быстро, заметив яростные искорки в глазах Ангвы. После чего вздохнул.
— Из кухни выходит канализационная труба.
— В нее может пролезть человек?
— Туда даже гном протиснуться не сможет. А зачем нам в гильдию? Там сегодня спагетти, в них костей нету.
— Пошли. Он покорно заковылял следом.
— Такая классная косточка. Лишь чуть-чуть позеленела. Ха, готов поспорить. Если бы этот твой Верзила подарил тебе коробку шоколадных конфет, ты бы ее посреди улиц не бросила.
Господ даже съежился, когда она чуть не набросилась на него. — Да что такое ты несешь?
— Ничего, ничего.
Он снова поплелся за ней следом, продолжая скулить. Ангва тоже чувствовала себя скверно. Отрастающие каждое полнолуние клыки и шерсть были непростой проблемой. Несколько раз в прошлом она думала, что вот, наконец-то, ей повезло, но потом оказывалось, что немногим мужчинам нравится поддерживать отношения с женщиной, которая вдруг обрастает шерстью и начинает выть на луну. И тогда Ангва дала себе за рук. Никаких связей подобного рода. Что же касается господа, он уже смирился с жизнью без любви. Или, по крайней мере, без чего-то большего, нежели прозаические чувства, которые до сего момента ему удалось проявить лишь к излишне доверчивой чихуахуа и, на совсем краткий миг, к ноге почтальона. Порошок номер один сыпался по сложенному листу бумаги в металлическую трубочку. Будь проклят этот Ваймс! Кто мог подумать, что он попрется на крышу оперного театра? Целый комплект трубочек был потерян. Правда, у него еще оставалось три таких комплекта. Мешок порошка номер один и элементарные знания технологии литья из свинца. Вот и все, что нужно человеку, чтобы править городом. Оружие лежало на столе. Металл испускал голубоватое сияние. Впрочем, нет, то был скорее блеск. И, конечно, это все масло. Это масло так блестит. Ведь оружие — обычная железяка, оно не может быть живым. И все же... И все же... Говорят, та несчастная девочка была простой нищенкой. Никакого особого места в гильдии не занимала.
Ну и что? Что с того? Она сама подставилась. Моей вины тут нет. Это ты во всем виноват. Я обычное оружие. Ружья не убивают людей. Людей убивают люди.
Ты убила крюкомолота. Я видел, ты сама выстрелила. Он ведь починил тебя.
Ждешь благодарности? Он сделал бы еще одно оружие.
Зачем было его убивать?
Затем. Ты все равно не поймешь.
Этот голос звучал в его голове. Или это оружие говорило? Он ни в чем не был уверен. Эдуард говорил, что слышал голос, суливший исполнить любые твои желания. Проникнуть в гильдию оказалось несложно, даже несмотря на разъяренную толпу. Некоторые наемные убийцы, выходцы из знатных семей, в домах у которых столько ушастых собак, сколько у бедняков лохмотьев, имели привычку, поступая в гильдию, брать с собой любимого пса. Ангва была породистой собакой. Когда она бежала по зданию гильдии, ее сопровождали восхищенные взгляды. Нужный коридор она тоже нашла без труда. Она запомнила вид из окна соседней гильдии и сосчитала этажи. Как бы там ни было, долго ей плутать не пришлось. Стены коридора насквозь пропитались запахом фейерверков. К тому же в коридоре скопилась толпа убийц. Дверь в комнату была взломана. Выглянув из-за угла, Ангва увидела искаженное от ярости лицо доктора Проблемса.
— Господин Низ!
— седовласый убийца встал по стойке смирно.
— Сэр! — Я хочу, чтобы его нашли!
— Слушаюсь, доктор.
— На самом деле я хочу, чтобы его предали земле с чрезвычайной неучтивостью. Более того, за его голову я объявляю вознаграждение в $10,000 и выплачу его лично, понятно? Без налога гильдии.
Несколько наемных убийц с притворно равнодушным видом выбрались из толпы и быстро зашагали прочь. Необлагаемые налогом $10,000 — приличные деньги. Судя по всему, Низ чувствовал себя очень неловко.
— Доктор, я все же думаю.
— Ты думаешь? Тебе платят деньги не за то, чтобы ты думал. Одни боги знают, куда подевался этот идиот. Я приказал обыскать гильдию. Почему никто не догадался взломать дверь?
— Прошу прощения, доктор. Эдуард покинул нас несколько недель назад. И я даже не подумал...
— Не подумал? А за что тебе деньги платят?
— Никогда не видел его в такой ярости, — хмыкнул господ.
За спиной главного наемного убийцы раздалось вежливое покашливание. Из комнаты вышел доктор Пьеро.
— А, доктор, —
кивнул доктор Проблемс.
— Думаю, будет лучше, если мы обсудимся в моем кабинете. Что скажете?
— Я искренне и крайне сожалею.
— Ничего страшного. Этот дьяволенок выставил нас обоих круглыми дураками. О, не относи это на свой счет, конечно. Господин Низ, шуты и наемные убийцы будут охранять эту дыру до прихода каменщиков. Никто не должен входить или выходить, понятно?
— Понятно, доктор.
— Очень хорошо.
— Этот господин Низ, — сказал господ, когда доктор Проблемс и главный шут скрылись за углом. — Номер 2 в гильдии наемных убийц.
Он почесался за ухом.
— Давно бы прикончил старого Проблемса, если бы не правило. Наемные убийцы могут убивать только за определенную плату. Все те же деньги, вот что делает нас убийцами.
Ангва побежала вперед. Низ вытер лоб черным носовым платком и опустил взгляд.
— Привет. Ты, по-моему, новенькая,
— промолвил он и взглянул на господа.
— И эта псина вернулась, как я вижу.
— Каф, каф!
— отреагировал господ и заколотил обрубком хвоста по полу.
— Иногда, — сообщил он Ангве, — Низ дает мятный леденец. Главное — застать его в хорошем настроении. В этом году отравил 15 человек. Хорошо работает с ядами. Не хуже, чем старик Проблемс.
— Мне так нужно это знать? — спросила Ангва. Низ погладил ее по голове. Теперь Ангве была видна дверь. На картонке, вставленной в металлическую рамку, было написано имя. — Эдуард Дон Муэрто.
— Эдуард Муэрто, — пробормотала она.
— Знакомое имя, —
отозвался господ.
— Его семья жила на королевском проезде. Были богаты, как криозоты.
— А кто такой криозот?
— Какой-то богач иностранец.
— О.
Но его прадедушка, Эдуарда, конечно, а не криозота, страдал, так сказать, ужасной жаждой. А дедушка гонялся за каждой юбкой, всякую редкую одежду собирал, которая потом благополучно сгнила. А отец нынешнего Дона Муэрта, ну, тот был трезвенником, вполне приличным человеком, но потерял остаток фамильного состояния из-за незнания разницы между единицей и 11.
Не понимаю, как можно потерять из-за этого деньги?
Можно, если решишь поиграть в дуркера с серьезными ребятами.
Ангва и пес затрусили назад по коридору. — А о молодом Доне Эдуарде ты что-нибудь знаешь? — спросила Ангва.
— Нет. Дом ихний недавно продали, чтобы расплатиться с фамильными долгами. А самого паренька я давно не видел.
— Ты просто кладезь информации.
— Кручусь, кручусь. Собак ведь никто не замечает.
Господь наморщил нос, который разом стал похож на высохший трюфель.
— Ружьем воняет, верно?
— Да. А это странно.
Что?
Что-то не так. Тут были и другие запахи. Запахи нестиранных носков, других собак, грима доктора Пьеро, вчерашнего обеда. Все это витало в воздухе, но запах фейерверков, едкий, как кислота, мгновенно отождествляемый с оружием, забивал все прочие ароматы.
— Что не так?
— Не знаю. Может, этот запах ружья? Откуда он тут?
— Вспомни, он отсюда и происходит. Ружье хранилось здесь много лет.
— Хорошо, ладно. У нас есть имя. Надеюсь, оно что-нибудь скажет Моркову. Ангва побежала вниз по лестнице.
— Слушай, — замявшись, сказал господ, — у меня тут один вопрос.
— Да.
— А как ты превращаешься обратно в женщину?
— Просто ухожу с лунного света и сосредотачиваюсь и превращаюсь.
— Круто. — Еще?
— Полнолуние, я могу перекидываться туда-обратно даже днем, когда захочу. Но если на меня упадет лунный свет, тут от моего желания ничего не зависит. Я обязательно превращусь.
— Понятно. А как насчет волчьего лыка?
— Волчьего лыка? Это, по-моему, растение типа аконита. А что насчет него?
— Оно тебя не убивает?
— Послушай, не стоит верить всему, что говорят о вервольфах. Мы люди, как и все другие. Большую часть времени. Они уже вышли из гильдии и направились к переулку, до которого успешно добежали, но в котором не оказалось весьма важных вещей, которые находились здесь, когда они убегали. Наиболее значительной из этих вещей была одежда Ангвы. Но также ощущался недостаток старикашки Рона. Проклятье! Они воззрелись на пустую мостовую.
— А другая одежда у тебя есть? — спросил господ.
— Да, но только на улице Вязов.
— Неужели, превращаясь в человека, ты обязательно должна что-то надевать?
— Именно.
— Ну зачем? Мне казалось, обнаженная женщина будет чувствовать себя как дома в любой компании. Без обид, конечно.
— Я предпочитаю ходить одетой. Господ обнюхал грязные булыжники.
— Туда побежали! — вздохнул он. — Постараемся догнать старикашку Рона до того, как твоя кольчуга превратится в бутылку пойла Джимкина пивомеса.
Ангва огляделась по сторонам. Запах старикашки Рона быстро рассеивался. — Хорошо, но лучше поторопиться. — Волчий лыка. Еще не хватало, чтобы всякие дурацкие травки осложнили твою жизнь. И так каждый месяц на неделю у тебя появляются две дополнительные ноги и четыре лишних соска. Вокруг дворца Патриция и рядом с гильдией наемных убийц толпился рассерженный народ. Нищих было особенно много, и выглядели они пребезобразно. Пребезобразнейший вид — профессиональная черта всех нищих. Но эти выглядели даже безобразнее, чем следовало. Гражданская милиция осторожно высунула головы из-за угла.
— Сотни людей, — объявил Колон. — Им толпы троллей рядом со штаб-квартирой дневной стражи. — Упертых бунтовщиков много? — спросил Мурков.
— Разумеется, я же сказал, там тьма тьмущая троллей,
— сказал Колон и, опомнившись, добавил.
— Я пошутил, пошутил.
— Ладно, — махнул рукой Мурков. — Все за мной.
Гомон сразу смолк, когда милиция проследовала, прогромыхала, пробежала и прошла на костяшках рук к штаб-квартире дневной стражи. Неожиданно дорогу милиции перегородили два очень крупных тролля. Толпа замерла в ожидании.
— Сейчас все случится, — подумал Колон. — Кто-нибудь что-нибудь швырнет, и мы все умрем.
Он поднял глаза. Из-за краев водостоков медленными рывками появлялись головы горгулий. Никто не хочет пропускать хорошую драку. Моркоу кивнул троллям. Колон зачем-то про себя отметил, что тролли с головы до ног покрыты лишайником.
— Шпат и боксит, если не ошибаюсь, — вопросил Мурков.
Шпат машинально тоже кивнул. Боксит был более крутым и лишь смерил Мурков свирепым взглядом.
— Именно таких ребят я искал, — сообщил Мурков.
Колон схватился руками за шлем и попытался спрятаться в нем, как улитка 10-го размера в ракушке размера 1-го. Боксит больше походил на ходячую лавину.
— Вы мобилизованы, —
— возвестил Моркоу. Колон выглянул из-под шлема. — За оружием обратитесь к капралу Шнопсу. Младший констебль Детрит приведет вас к присяге. Он сделал шаг назад. — Добро пожаловать в гражданскую стражу. И помните, в ранце каждого младшего констебля лежит маршальский жезл.